Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрафоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы. У Беларуси завершились военные вучения «Заход-2017». Следший комитет раскрыл подробязности справы гимназиста, який напал на наставницу. Кулинары, дизайнеры и цирульники смогут працовать без регистрации ИП. Гэта и дэйншы абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. У чацвер на наступны дзень пасля вучэння ў «Заход-2017» пачаўся вывад вайсковых войска ў Расіі з Беларусі. Расіяне вывезлі па чыгунцы танкі, БТРы ды іншую ваенную тэхніку, а ў пятніцу на свае базы пачалі вяртацца расійскія самалёты і верталёты. Аднак, нягледзячы на тое, што расійскія войскі пакідаюць Беларусь, міжнародны імідж нашай краіны моцна пацярпеў. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавялі ўкраінскія вайсковыя эксперты Міхаіл Самусь і Уладзімір Копчак.
Я бы сказал так, она давно залежна в этих учениях, но именно в этом году Москва решила это гиперболизированно подсветить, зависимость Беларуси в этих всех процессах.
Я хотел бы просто процитировать цитату командующего Западным военным округом по итогам учений «Щит Союза 2015». Там он сказал, что впервые был отработан вопрос переподчинения войск одного государства другому. Там очевидно было, кто кому переподчиняется, и на этих учениях были выявлены определенные проблемы именно в коммуникации между двумя вооруженными силами, и по итогам этих учений было принято решение о переподчинении региональной группировки войск, то есть вооруженных сил Беларуси и Западного военного округа вооруженных сил России, западному стратегическому направлению вооруженных сил России. То есть тогда откровенно российские генералы говорили, что вот эта группировка, которая называется региональная группа союзного государства, она переподчиняется Генеральному штабу Российской Федерации. Тогда это как-то никто не заметил. Сейчас это становится очевидным, что на этих учениях отрабатывались те вопросы, которые были отработаны или которые были поставлены задачи на Союзе Щита 2015.
Абсолютно верно. Но именно на этих учениях было открыто озвучено, что не нападают условные синие на красных или зеленые на желтых. А именно учения стартуют с факта появления сепаратистского образования государства, собственно, суверенной территории Республики Беларусь. Почему-то не придумано в рамках учения, условно говоря, Вечнория и в Калининградской области. Правильно? Вот. Хотя, опять же, вы, может, поправитесь, но мы спиной чувствуем, что предпосылки к сепаратистским каким-то проявлениям там повыше, чем на нынешней территории так называемой Вечнории. Но это почему-то не произошло. То есть здесь не было, скажем так, банальное синее против красных, впервые озвучено. Хотя отрабатывался весь комплекс, в том числе группировка в Калининградской области была максимально вовлечена в эти учения на уровне всех компонентов, воздушного, морского и так далее. Вот, то есть вот этот информационный момент, я бы даже его назвал информационно-психологической операцией, он присутствовал на уровне замысла.
Конечно. Дело в том, что в Украине своя информационная ситуация. Понятно, мы находимся в состоянии войны, и любое действие, которое осуществляется совместно с страной-агрессором, у нас, естественно, идет понятная и абсолютно определенная оценка.
Тем часам у чацвер сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Аляксандр Турчынаў заявіў, што на апошнім этапе манеру «Заход-2017» расіяне адпрацавалі нанясенне ракетна-ядзерных удараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гімназіст, які напаў на настаўніцу, добраахвотна напісаў прызнанне ў замаху на забойства. Пра гэта 21 верасня на адмысловай прэс-канферэнцыі заявілі супрацоўнікі следчага камітэта. Нагадаем, што ў аўторак Вярхоўны суд Беларусі праігнараваў шматлікія нестыкоўкі ў крымінальнай справе і не задаволіў скаргі адвакатаў. Такім чынам, школьнік правядзе бліжэйшыя 8 гадоў у калоніі. А ў чацвер сваю пазіцыю па гучнай справе ўпершыню агучыў следчы наступивший комитет. Подробности у нашей журналистки Маши Колесниковой.
Праз день после разгляду апелляционной скарги по справе гимназиста Доната Скакуна, осужденного на 8 годов колонии за напад на наставницу, следший комитет дал обещанную пресс-конференцию. Следствие, которые расследовали резонансную историю, таким чином вырешили расставить все кропки над «и» и отказались на хвалюющую громадскость и прессу пытанием. По их словах, у распрацовцы было несколько версий здарения, однако у вынику пришли до высновы, что до нападу мае дочинение менавіта Донат Скакун. Мавляв, его имя назвала наставница, а у следства нема подставов не доверять ей ширости и сумленности. То, что Доната примусили написать чистосердечное признание без присутности батьки и адвоката, суд признал незаконным. Але следчыя кажуць, што прызнанне было чыста сардэчным, а пры яго напісанні прысутнасць законнага прадстаўніка непаўнагадовай асобы не абавязковая.
Данный документ, чыстасардэчнае прызнанне, следствие ни в коем мере не расценивался как доказательство вины Скакуна и не включался в соответствующий список доказательств в соответствующих процессуальных документах. Присутствие, согласно Уголовному процессуальному кодексу, присутствие адвоката, законного представителя и педагога необходимо при производстве следственных действий. Написание заявлений, ходатайств, чистосердечных признаний не является следственным действием, поэтому это был факт волеизъявления подозреваемого.
По версии батьков подлетка, час злочинства не совпадает с показаниями одноклассника Доната, за яким хлопец встретился раницей 23 травня 2016 года, когда отбылась трагедия, и заповедом наставницы французской мовы. Однако следствие кажет, что ему все зрозумело с камер видеоназирания и показания у свидетелей.
Хронология событий восстановлена, исходя из камер видеонаблюдения, установленных в школе, и показаний лиц, допрошенных по уголовному делу. Что установлено? Что в 8:12 в здание пришел Скакун. И в 8:30 Скакун вместе со своим одноклассником покинул помещение гимназии. Мы полагаем, что в этот период времени и было совершено преступление.
Можете подробнее озвучить все-таки?
Подробнее я не буду озвучивать.
При этом следчего эксперимента с уделом Доната и наставницы следствие не проводили, спосылающиеся на отмову хлопца идти на контакт с ними.
Позиция Доната Скакуна, он показаний не давал. В связи с этим следственный эксперимент не проводился. Механизм образования устанавливался, исходя из показаний потерпевшей, проведенных экспертных исследований.
Нож, яким Донат, згодно с меркованием суда, спробовал забить наставницу, так и не знойдены. Але, кажут следствие, это нормально.
Действительно был обнаружен нож, о котором ранее заявлялось в средствах массовой информации. Этот нож был подвергнут необходимым криминалистическим исследованиям, однако было установлено, что данный нож не имеет отношения к исследуемому событию и не являлся орудием преступления.
Так нож, которым было совершено нападение, не найден?
Нож не найден.
Там много ли таких дел, где нет орудия преступления?
При уголовном звании.
Мотивом злочинства называют помсту Доната за кепские отзнаки. При этом, глядя по дзённику хлопца и журналу, кепские отзнаки по русской литературе ему не погрожало. Валентина Губаревич любила тягом чверти выставлять двойки у дзённик, давала махчимость их выправить и у вынику выставляла за чверть добрые отзнаки. Донат заканчивал 9 класс. Однако, навод пятерка по русской литературе не могла сапсовать ему аттестат. Следствие с этим не сгодное.
Мотив был установлен в результате проведения комплекса следственных действий с участием и Губаревич, родителей, одноклассников, иных лиц. Исходя из установленного в процессе расследования, он переживал за успеваемость и за возможные меры, которые могли применить к нему родители в результате снижения успеваемости. Это показания его одноклассников и работников гимназии.
В том числе, из-за глубокого переживания, в том числе.
Расследование по справе Доната Скакуна, який суд был закрытым. У громадства накопилось шмат пытанняў. Аднак, глядзячы на рэакцыю каментатараў на форумах, адказы следчых не пераканалі. У тым, што на настаўніцу напаў менавіта Донат. Цытата. Пасля таких расстаўленняў кропак яшчэ больш пытанняў узнікае. Вельмі спадаваўся бясспрэчны доказ віны ў выглядзе шчырасці і сумленнасць настаўніка не выклікала сумневаў у следчых. Вось гэта доказ. Выдатная праца следчых і суддзяў. Аплодую стоячы. Канец цытаты. Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина тыдня 19 верасня. Александр Лукашенко дозволил кулинарам, дизайнерам и цирульникам працаваць без регистрации ИП. Поводле нового указу цяпер беларусам, якія займаюцца гэтай дзейнасцю, трэба будзе плаціць толькі адзін падатак. Падрабязнасці ў нашага журналіста Віталя Заблюка.
Для таго, каб рамантаваць камп'ютары, пячы хлеб, працаваць цырульнікам, рабіць рамонт альбо здаваць кватэру на суткі, цяпер не трэба становіцца індывідуальным прадпрымальнікам. 19 верасня выйшаў адпаведны указ прэзідэнта. Падатковая пакуль ніяк гэты дакумент пракаментаваць не можа. Асноўныя палажэнні набываюць моц ужо праз месяц, а пытанняў дагэтуль застаецца шмат. Што цяпер зменіцца? Калі вы жадаеце працаваць як фізічная асоба без рэгістрацыі індывідуальным прадпрымальнікам, то вам патрэбна да пачатку месяца, у якім плануеце пачаць працу, падаць заяву ў падатковую па месцы рэгістрацыі і заплаціць адзіны падатак. Ён можа адрознівацца ў залежнасці ад рэгіёна і ад віду дзейнасці. Таксама яго можна аплаціць на некалькі месяцаў наперад. Здавалася б, усё даволі проста. Аднак ёсць і праблемы. Напрыклад, у фізасобы няма юрыдычнага статусу прадпрымальніка, а значыцца, ў яго няма пячаткі. Усе дамовы з ім заключаюцца як з фізічнай асобай. Таму, калі жадаеце нейкіх гарантый, то нават з фізічнымі асобамі падпісвайце неабходныя паперы. У гэтай сістэмы ёсць і яшчэ мінусы. Калі, напрыклад, вы працуеце як фізасоба, а не ІП, і больш нідзе афіцыйна не ўладкаваныя, то стаж вам не ідзе. Каб не застацца без пенсіі, давядзецца плаціць падаткі ў фонд сацыяльнай абароны. Яшчэ ў 2009 годзе па такіх правілах пачалі працаваць рэпетытары. І калі ўсё так і застанецца, то вось як яно ўсё будзе адбывацца. Алена працуе рэпетытарам з 2009 года, як фізічная асоба.
Мне 33 года, і пока што там взносы былі большыя, какие-то 45 евро в месяц, учитывая то, што я 3 месяца не работаю, например, вот я только сегодня приехала в 4 утра. Вот, то есть, ну, как бы пока я не делаю. То есть, возможно, я начну это делать с 35. То есть, я посмотрю. Меня проконсультировали в моей налоговой, объяснили, что 45 евро нужно платить каждый месяц, но, к сожалению, на тот момент для меня сумма была большая, 45 евро, учитывая то, что я не каждый месяц работаю, то есть летом я 3 месяца не работаю вообще, и надо платить за квартиру, за все, 15 долларов в месяц. Я просто плачу сразу за несколько месяцев вперед, то есть я, по-моему, последний раз платила где-то в апреле месяце, и я заплатила до конца этого года. То есть ориентировочно, по-моему, 32 рубля был в месяц.
А як быть с декретом об дармоедстве? Вось як тлумач представники податковой.
Работайте больше 180 дней, работайте, пожалуйста. Пишите, приходите в налоговую инспекцию, пишите заявление о том, что будете осуществлять данный вид деятельности. По заявительному принципу. Кажется, в какие месяцы вы работаете, оплачиваете единый налог, работаете.
Асноўная розніца паміж фізасобай і ІП у тым, што апошні павінен прадстаўляць штоквартальныя падатковыя дэкларацыі, а ад фізасобы гэтага не патрабуецца, распавядае рэпетытар Алег, які працуе як ІП.
Если чисто заниматься чисто репетиторством, получается, как физлицо, это выгоднее, чем платить, получается, в упрощенной системе налогов. Ну, да, налоговые отчеты же квартальные, то есть книги, то есть все положено.
Выплаты взносов у фонд социальной обороны населения для ИП обовязковые, при умове, что ее не працует официально где-нибудь еще. А у физособы есть выбор, выплачивать взносы ти не. Але коли вы отмовляетесь оплатить взносы, то различивать вы можете только на минимальную пенсию. Алексей Карпека, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У панядзелак аргентынскага вулічнага мастака Францыска Басалеці выпусцілі з міліцыі. Нагадаем, што хлопец прыехаў у Мінск на стрыт-арт-фестываль «Urban Myths». Познайомившись с Беларусью, мастак вырашил намалявать у Минску живое сердце, якое символизует Беларусь как сердце Европы. Однако скончить свою працу аргентинец не поспел. Про то, чому милицианты затримали замежного мастака, доведаемся от Маши Колесниковой.
18 верасня у Мінску быў затрыманы аргентынскі вулічны мастак Францыска Басалеці. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла стрыт-арт-суполка «Сігнал». Па словах журналіста Рамана Пратасевіча, які патрапіў на месца здарэння літаральна праз некалькі хвілін, да дома на Рабкоровскай 21, дзе Францыска размалёўваў сцяну, пад'ехала машына, з якой выйшаў чалавек у цывільным. Ён падышоў да мастака, папрасіў прад'явіць пашпарт, після чого посадив хлопця у автомобіль. Хлопця звезли у невідомому керунку. Про те, що було пізніше, Роман Протасевич розповів у живому ефірі Єврорадіо.
Яна розказав, що не глядячи на те, що можна подумати, з ним вельми добре і зайшливо обходилися. Одразу ж, як вони приїхали у РАУС, там була перекладчиця з гешпанського, склали протокол опросу. Про перекладчика так його відпустили. Ну, при цьому самі міліціянти глядели його інші праці, на телефоні глядели. Одне, що йому не сподобалося Франциску, це те, що в його телефоні там почали лазити і нешто шукати.
У виніку мастака відпустили. Нагадаємо, Франциско Басалісі приїхав у Мінск у межах відомого стріт-арт-проєкту «Urban Myths». Познайомившися з Білорусією культурою, мастак вирішив малювати живе серце, яке символізує Білорусь, як центр Європи. До того ж, Франциска натхніла творчість Світлани Алексієвич, що тепер буде серцем на Рабкоровській, невідомо. Натурально, що про затримання Франциска написали усі білоруські СМІ, навіть «Білорусь сьогодні». Тому, вірогодно, дякуючи резонансу, чиновники все ж дозволять мастаку скончить працю, каже координатор проєкту «Urban Myths» Олег Ларичов.
Мені подається, вони самі не розуміють, що зараз відбувається і що робити. Коли сьогодні буде ніяка інформація від адміністрації міста,
Але з вами поки ніхто не зв'язувався.
Ні, поки що ніхто. Що окей, протягується, то в принципі ми можемо сунути виліт Франческо на там, один день, два дні і доробити працю. Коли не дадуть дозвол, то це буде символ. Ну, ось гэта ситуація.
Франциска сам говорив об тим, що навіть коли не доведеться все ж таки скончить гэтую працю, то гэта наадварот буде доволі символічно.
Правда, ад початку махчимасць Франциска в особі свою ідею стояла під погрозою. Першопочаткова мурал аргентинца мусів з'явиться на стіні дома на вулиці Заславской. Адміністрація центрального району Мінська була не супраць. З мастаком злазили зустрічу на офіційному узровні у Мінській гімназії коледжі мастацтваў. На ёй присутнічаў і кіраўнік района Ігор Бузоўский. Тады чиновник заявіў, што яго насцярожвае вобраз серца і што ён уяўляе, колькі негатыўных водгукаў пра нутро чалавека на сцяне ён пачуе ад жыхароў. У выніку эскіз малюнка, які быў перададзены ў адміністрацію центрального району, а яна у свою чергу мусила узгадніць проєкт на узровні города, так і завіз. Тады ж у п'ятницю проєкт «Сигнал» повідомив, що мурал Франциска у Мінску може накрыцца медным тазом, бо на выходных без дозволу адміністрації праці починаць нельга, а Франциска мусіць лісіць додому 20 вересня. Організатори проєкта вирішили паспрабаваць перемясіць праці у Кастрышніцкий район, дзе летась було створено 8 муралаў, і паменяць квітки на самолёт для мастака. Однако, калі раней узгадні эскіза з горадам займала некалькі гадзін, гэтым разам малюнак разглядаюць 5 дзён і рашэнне па ім не прынятае дагэтуль.
Увогуле, гэты паводзіны ўлады ў Беларусі, гэта проста глупа рабіць вось гэты медыаскандал з нічога. Таму што мы маглі бы дамовіцца добра і зрабіць для Беларусі добры імідж. Прычым гэта ўжо пачаўся працэс стварэння для Беларусі іміджа краіны адкрытай для стрыт-арта. І тут вось гэты выпадак, который просто може поставити крыж на великих муралах от сусветно відомих мастаков у Білорусі.
Ёсць верагодны, што прычына такой рэакцыі ўладаў на аднаўленне праекта «Urban Myths» працяг помсты кіраўніку праекта Алегу Ларышаву за асвятленне ў сігналаўскіх суполках пратэсных графіці, якія вясной 2017 года з'яўляліся ў Мінску і Мазыры. Тады ж Ларышаў быў жорстка збіты і двойчы затрыманы міліцыяй нібыта за нецэнзурную лаянку. У любым выпадку будучыня праекту «Urban Myths» цяпер цьмяная. Жадаючых прыехаць у Мінск і размаляваць шэрыя сцены горада шмат, аднак далейшыя крокі ўлады прадказаць тяжко. Коли чиновники далее протягнуть ставить палки у колы легальному стрит-арту, активизуется стрит-арт нелегальный, меркуя Олег Ларичев.
Ну окей, Минск останется без великих легальных, типа легальных муралов, але я сподіваюся, все, все эти истории активизуют нелегальный стрит-арт, так скажем, стрит-арт без неких обмежеваннях, без і з соціальним патэкстам. Ну, мені б хотілося б, каб гэта все активізувалося в Беларусі.
Еўрарадыё працягне сачыць за сітуацыяй вакол аргентынскага мастака Франциска Басалісі. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша, і дадам, што ў сераду аргентынскі мастак Франциска Басалісі ўсё ж завершыў працу над муралам каля Універсітэта культуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцай 22 верасня на волю выйшаў паэт і апазіцыйны дзіяч Уладзімір Някляеў. Ён адбыў на акрэсце на 7 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі 8 верасня. Някляеў заявіў, што мае намер падаць скаргу на дзеянні адміністрацыі ізалятара, якія ён назваў здзекамі. Напрыклад, яму забаранілі пісаць
праводзілі выхаваўчыя размовы. Як паведамляла еўрарадыё 15 верасня 71-гадовы Някляеў быў схоплены супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным у той час, калі ён ехаў на прыём да лекара. Адзначым, што праз 5 гадзін пасля вызвалення Някляева быў затрыманы Мікалай Статкевіч. Затрыманне адбылося ў пятніцу каля 15:30. Гэта адбылося пры выхадзе апазіцыйнага палітыка з прафсаюза РЭП. Ён выходзіў пасля паседжання Беларускага нацыянальнага кангрэсу. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.